только у нас.
Столичные чиновники вновь подняли тему платного въезда в центр Москвы для автомобилистов. Проектом стратегии социально-экономического развития мегаполиса до 2025 года, подготовленного московским правительством, предлагается взимать с автовладельцев плату за парковку в черте Бульварного, Садового и Третьего транспортного колец. Чем ближе к центру, тем дороже. Готовы ли москвичи раскошеливаться и действительно ли платный въезд в центр города поможет избавить мегаполис от пробок? Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» журналистам рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
Платный въезд, вот по общему мнению всех людей, которыми этим занимаются, вот он существует от таких мегаполисов, как там, я не знаю, так сказать, Милан, Сингапур, там, Лондон, Стокгольм и так далее, и до каких совсем небольших городов, ну, я не знаю, вот в Риге, например, есть, да. Вот, значит, это считается как бы такой, ну, уже первый курс университета транспортного самообучения города, да. Город сначала проходит начальную школу, начальная школа – это обычно жесткий парковочный режим. Вот горожанина приучают, вот в Лондоне его приучали, так сказать, с 30-х годов, вот его приучали, так сказать, что ты приезжаешь куда-нибудь в центр, да, но это тебе дорого обойдется парковаться, да? И вот когда тебя уже решили совсем добить, тебе говорят, парень, не только тебе парковаться придется дорого, но еще придется заплатить за въезд. Москва, не приученная к элементарному парковочному режиму, придет к идее платного въезда через много лет. Скорее всего, придем, потому что, так сказать, в общем, ну, мегаполисы к этому потихонечку приходят.
По мнению эксперта, москвичам уже давно пора понять прописную истину. Общественный транспорт – это не гетто для малоимущих. Во всем мире деловая часть города практически освобождена от стихийных парковок, а те, что существуют, больно бьют по кошельку.
Надо понимать очень простую вещь. Надо понимать очень простую вещь, что мы дорожного счастья, вот которое, так сказать, моим друзьям-автомобилистам иногда снится, да, не достигнем, ну, в общем, так сказать, в разумной перспективе никогда. Вопрос очень простой, Значит, вот дорожное счастье в представлении автомобилистов первого поколения, абсолютное большинство сейчас московских автомобилистов – автомобилисты первого поколения. То есть у молодого человека есть машина, у бабушки, у дедушки машины не было, да, понятно, у папы даже не было машины, да. Вот для автомобилиста первого поколения естественный рефлекс такой, простая реакция. Вот я купил автомобиль, я буду на нем ездить всюду, в том числе на работу в центр города. Вот я приеду на Покровскую бульвар, на Мясницкую, на автомобиль, оставлю там его на весь день, и все будет хорошо. Вот этого счастья в Москве не будет.
Михаил Блинкин заверил журналистов, что подготовительным этапом на пути платного въезда в центр города могут быть платные парковки. Им вполне по силам серьезно разгрузить город от автомобилей.
Парковки как искусственные сооружения, то есть под землей, либо какие-нибудь надземные, либо еще сейчас в мире их полно, роботизированные. На них объективный спрос возникает ровно в тот момент, когда оставить автомобиль у тротуара либо вообще невозможно, запрещено, либо дорого. Вот когда город этот порядок устанавливает, тут все на свете, девелоперы, изобретатели, кто угодно, веселые предприниматели, да, начинают искать, подождите, вот город берет за парковку у тротуара, ну, условно, там, 5 евро в час. Слушайте, я построю роботизированный комплекс подземно-надземный, сказать, у меня дешевле получится. Сначала город отрегулировал, любой город, этот опыт на эту тему я могу точно вам сказать. Первый паркомат появился на улицах Детройта в 1934-1935 году. Понятно. Вот сначала город говорит, вот нельзя вот здесь парковаться. Либо вот здесь можно, но очень дорого. Потом начинается обязательно инженерное и бизнес-изобретательство, как бы сделать так, чтобы человеку было где пристроить автомобиль дешевле, чем на улице. В планировочных нормах городов мира до определенного времени, ну, в Европе до середины 70-х годов, а в Северной Америке до конца 80-х, было такое правило, вот строит человек здание, девелопер, офисное, жилое, торговое, ему городской планировщик говорит, а вот ты такой-сякой, изволь сделать подземный паркинг на 1000 автомобилей, и никак не меньше. А потом парадигма поменялась. Сегодня тот же самый городской планировщик говорит девелоперу, я тебе разрешаю сделать парковку где-то на 100 мест, но не копейкой больше. Почему? Потому что сейчас города, ну, фактически везде, в Европе раньше, в Северной Америке позже. Вот, пришли к простому выводу. Если я делаю удобные просторные паркинги под землей в центре города, я устраиваю, так сказать, мощнейший магнит, который притянет туда автомобили. А мне, хозяину города, да, мне городской власти, мне городской комьюнити, общество, да, мне это не нужно.
Среди других транспортных проблем, с которыми необходимо серьезно разбираться, Михаил Блинкин назвал проблему отсутствия в России четкого разделения между улицами и дорогами. Вот что эксперт заявил журналистам по этому поводу.
Американцы в 1946 году, англичане в 1949, ну, японцы где-то в 1960-е годы, записали в своих подзаконных актах, нормативно-правовых документах. Очень простую штуку. Что улично-дорожная сеть мегаполиса большого города состоит из улиц, вот там стоят дома, тротуары, троллейбусы, светофоры каждые 200 метров. Да? Вот. Это называется улица. А есть второй элемент улично-дорожной сети, он называется дорога. Англичане говорят motorway, американцы говорят freeway, autoroute говорят французы, ну и так далее. Дорога по-простому. Вот на дороге дома на обочинах не стоят, тротуаров нет, пешеходов нет. Вот это два абсолютно разных элемента улично-дорожной сети. Вот в действующих в России документах допускаются гибриды. Гибриды у нас называются магистральная улица непрерывного движения. Он прямо в СНИПе записан. Вот это выражение «магистральная улица непрерывного движения» невозможно перевести ни на один иностранный язык мира. Потому что улица в понятии любого урбаниста, транспортника, планировщика зарубежного, улица – это место, где вообще-то люди по земле ходят. Подземные переходы – вообще-то это экзотика. Ну, в Москве она неизбежна, потому что как я перейду в Садовое кольцо? Или вот этот Ленинградский проспект? Но, в принципе, так сказать, это не от хорошей жизни, это от наших гибридов.
Только у нас. Радио КП. Радио КП. Радио КП. Только у нас.
Друзья, давайте поздравим с днем рождения человека, который появился на свет в этот день. Сегодня отмечает очередной день рождения. А российский актер кино, театра, дубляжа, народный артист России Борис Быстров с нами на прямой связи. Борис Евгеньевич, с днем рождения.
Ну, спасибо большое вам.
Поздравляем вас.
Спасибо, не ожидал.
Ну, а почему не ожидали? Разве в этот день вас
вы,
мало
вы забыли, кто? Что у вас сегодня день рождения?
Да нет, не забыл, потому что с утра уже...
Напомнили.
Мне напоминает, да, в это время от времени.
Борис Евгеньевич, да. Как в театре? Вы более 40 лет, я не знаю, какой именно сезон, но более 40 лет в театре Ермоловой.
Да.
Вопрос, как удается? Ведь очень многие пытаются как бы изменить с другим театром. У вас там на какой-то промежуток в самом начале был Ленинский комсомол, да, театр Ленинского комсомола?
Да, понимаете, какая штука. Ну, как-то получилось так, что вроде как это мой театр оказался.
И все сейчас устраивает?
Ну, конечно, уже столько лет все. Во-первых, вы понимаете, все-таки, ну, люди, с которыми ты работаешь, уже привыкаешь к ним, и, ну, как одна семья большая.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Знаем мы, что у вас есть... хобби. Ну, во-первых, вы мастер варить борщ. Это отдельная история.
Ну, господи.
Да, это правда?
Да, ну, правда. Ну.
Вот. А вот то, что у вас есть хобби рисования, об этом мало кто знает. И вы рисуете пейзажи. Это правда тоже?
Ну, в общем, да, правда. В основном пейзажи, да. Ну, правда, бывают и так жанровые какие-то. Но в основном, да.
А вот как-нибудь увидеть это все? То есть, есть ли у Бориса Быстрова выставка какая? Была ли? Или это...
Ну, давно когда-то была, да. Мы выставлялись в районном каком-то выставочном зале. Там было довольно-таки много артистов. Там был Кваша, потом Бортников Гена был. Много было там довольно-таки...
А вот. Можно ли купить картины Бориса Быстрова?
Нет.
Нельзя?
Нет.
Только в подарок получить?
Они бесценны.
Я много раздарил, у меня осталось не так много. Вот летом попробую еще пописать на даче.
Вот Аня хочет вам задать вопрос.
Да, Борис Евгеньевич, вы много озвучиваете мультфильмы о мультипликационных персонажах.
Ой.
Ну, давайте скажем, что Борис Быстров – это русский голос Гомера Симпсона, других персонажей Симпсона, Футурамы.
А есть вот какой-нибудь любимый герой у вас мультяшный?
Да, вы знаете, очень люблю я, как ни странно, был такой мультик «Волшебный ламп Аладдина».
Ох, конечно.
И я почему там услышал попугая Ягу.
Да, мы вот. Очень любим. Меня ребенок прям обожает.
Ну, давайте скажем, люблю. Да, что Борис Быстров сыграл в экранизации «Волшебный ламп Аладдина», собственно, «Аладдин». Это художественный фильм.
Ну, да.
Но Ягу – это диснеевский персонаж, и он очень, он такой очарователь. Спасибо
да,
вам большое за
я
него.
Я так люблю, он такой,
да,
ну,
он...
не знаю, вот я его люблю.
Хитрюга такой.
Ну, и со временем, в общем... И Симпсона тоже, потому что сначала как-то не очень, а потом как-то все больше и больше. все становился своим уже.
Да, родственником.
Борис Евгеньевич, американский актер, который озвучивает Гомера Симпсона, Дэн Кастелланета, он говорит: слушайте, я его столько уже раз озвучивал, что я действительно становлюсь похожим на него. Я, говорит, полысел, я покрупнел, и я немножко, говорит, потупел даже с этим Гомером. При том, что, говорит, у меня, конечно, есть другая работа. Вы в себе черты Гомера Симпсона какие-нибудь наблюдаете?
Ну, видите ли, дело в том, что чем, собственно, почему он так прижился у нас, этот мультик, потому что он не только об американцах, понимаете?
Он очень русский, да?
Он о среднем, в общем, человеке, которого, что у него, телевизор, пиво, газета.
Жена, дети.
И газета. Поэтому и дети, которые в меру умные и в меру разболтанные. Поэтому все общее, поэтому он, в общем, так и прижился, тем более, что он в своей натуре человек добрый и, в общем, отзывчивый, ну, всякий. Поэтому он похож просто на простого среднего человека.
А финальный вопрос, Борис Евгеньевич, а что бы сказал Гомер Симпсон, я не знаю, если бы ему позвонили с радио «Комсомольская правда»?
Чего он сказал бы?
Да, ну вот мы пытаемся сейчас его голос услышать.
Родной голос услышать.
Ну, вы знаете, в общем, в принципе, я этим голосом говорю, как вам сказать. Говорит: Марш, где мое пиво? Я вчера купил пиво с чипсами.
Шикарно.
Принеси мне «Комсомольскую правду».
Да, принеси мне «Комсомолку», я буду ее читать и смотреть телевизор.
Борис Евгеньевич, с днем рождения. Низкий поклон супруге.
Хорошо.
Вот, Николай.
Она у меня Марч как раз.
Да, еще какая.
Слушайте, а Коля? Коля-то сын у вас Гарри Поттер.
Да у нас семейный подряд.
Просто настоящий.
Молодцы.
Мы вас от всей души поздравляем с днем рождения.
Спасибо.
Счастья, здоровья, крепчайшего.
Спасибо.
Борис Быстров, народный артист России, был у нас в эфире. Голос Гомера Симпсона
прозвучит. Прекрасно, мы так счастливы.
Гомер Симпсон прорекламировал «Комсомольскую правду». Ах, все, день задался.
Да.
Аня Ерошина.
Михаил Антонов, я Ерошева.
А я так и сказал.
Да,
а я не так сказал.
Не так сказал.
В общем,
Ерошева
Анюта и Мишутка были. Были в эфире. Завтра в 8 часов утра продолжение. Новые песни, новые поздравления, новые программы. Не болейте, не скучайте. Пока.
Только у нас. Только у нас.